У нас сегодня пятый выпуск, соответственно, в этом году. И мы, как всегда, обсуждаем новости прошедшей недели. Очень рады, что вот получилось в такой аудитории это сделать. Будем рады вашим вопросам. Давайте поехали. Первая новость, которую хотелось бы обсудить, это новость, я, честно говоря, забыл, из какого источника, но суть ее сводится к следующему. Есть такое аналитическое агентство, и AI, по-моему, так называется, одно из американских агентств, их довольно много. Оно занимается всяким анализом энергетики, в частности, энергетики США, конечно, но и в целом по миру. И вот они, соответственно, сделали такое, как сказать, обобщение, да, они сказали, что довольно много старых двигателей авиационных просто пылятся на складах, когда на самом деле мы можем их использовать. Такое уже было, но немножко в другую сторону, но тем не менее. Они здесь сейчас посчитали, вот на графике показано, что довольно много авиационных двигателей накапливается, и их можно было бы использовать как источник энергии. Я бы там немножко контекста, может быть, не все в аудитории в курсе. Дело в том, что у нас последние, ну, как минимум последний год нарастает дефицит энергии, потому что кругом все строят этот центр, у нас очень много энергии. И одно из способов решений, может быть, не хороших решений, но хотя бы каких-то решений, это взять старые авиационные двигатели, вместо того, чтобы они, соответственно, самолет поднимали, сделать так, чтобы они крутили турбину и вырабатывали электроэнергию. Собственно, если кто-то не знал, то все современные ТЭЦ, они плюс-минус теми же самыми двигателями снабжены, что и авиационные, они просто немножко по-другому, как сказать, установлены, давайте так скажем.
Ну, это все история про то, что бум AI не бывает экспоненциальным, то есть как только он экспонент у нас замаячил, сразу мы начали втыкаться в ограничения реального мира. Энергии не хватает микросхем, не хватает того всего 5-10. Вот недавно, кстати, говорили, что авиационные двигатели, которые должны были пойти на самолеты, пошли на дата-центры. То есть это уже случилось.
То есть это уже новое, сейчас уже до старых
добавилось. Да, а сейчас пошли на свалки американской военщины. О, у нас там ваяются военные самолеты, давайте оттуда движки снимем и будем ими питать дата-центры, чтобы котиков генерить. Вот до чего дожили.
Мирные технологии из этого. Но в целом, кстати, я как представитель нефтегазового образования здесь знаю, что газотурбинные двигатели действительно они используются не только для того, чтобы самолеты летали, через них проходят потоки там, газа, пара и так далее. И по-простому, как будто бы там рядом динамика стоит, как на велосипеде, который за счет того, что идет вращение, энергия вращения, вырабатывается ток. Вот. Вопрос, хорошо это или плохо, с точки зрения экологии, наверное, люди начнут поддерживать, что вот свалки, а самолетов, которые ржавеют, хотя она же ржавеет, она же с точки зрения экологии, может быть, не приносит беда. Но кто-то будет за точно. Мне другое интересно. Хорошо, вот газотурбинные двигатели будут использовать для генерации, но мы при этом не видим, что цены на нефть растут. То есть казалось бы, что должны при этом цены на нефть и газ еще сверху расти, раз есть дефицит энергии для выработки, для энергии для дата-центров. И вот я этого просто не заметил. А это нам больше интересно здесь, в стране.
Слушай, это хороший вопрос, но у американцев газ свой. И, по всей видимости, они как раз думают, а может быть, туда его выгодно и приткнуть.
Ну да, это же газ, это как бы материя, которая вращает, да, это турбина. Согласен. Окей, еще я слышал, что американцы, мало того, что военные вот на этих базах, которые в свалке используют самолеты, да, турбины, так еще они теперь землю, которая под этими самолетами, хотят тоже арендовать для центров. Давай,
ну, это как раз нормально. Я, по-моему, не смог, не влезла у меня уже эта новость про Париж, но, может быть, если влезла, то мы ее чуть попозже обсудим. Просто под Парижем решили вместо жилого комплекса построить ЗОТ. Ну, то есть дата-центр уже съедает людей.
Слушай, ну тут два часа назад Денис Двигач рассказывал про элегантное решение из области недвижимости, как в Женеве строили БАК, коллайдер, что там на 50 метров земля, право собственности на землю располагается в глубину, так они на 60 закопали коллайдер, чтобы землю не покупали.
Ну, это экономика, финансы, понятно, оптимизация затрат.
А тут есть другая же история с газогенераторами, то есть уже есть история, когда, допустим, Microsoft ставит дата-центр на границе штата, а в соседнем штате ставит газогенератор, потому что в этом штате и ставили, запретили, она буквально 500 метров через границу штата пробрасывает провода, И вот они пыхтят туда же, дуют туда же газом выхлопным, но уже формально на другой территории.
Ну, это как по классике, да, что можно заставить соседа спилить ветку, которая к тебе висит, но нельзя заставить его спилить ту елку, которая тебя бесит. Ну, вот это, к сожалению, так. Соответственно, достаточно интересная новость. Это саммари от видео Илона Маска. Само видео я не стал включать, но смысл в чем, что Илон Маск, я думаю, всем известный, он утверждает, что через 36 месяцев, уже 36 месяцев, 3 года, если что, самым дешевым местом для дата-центров будет космос. Мне кажется, это мое мнение, что он все-таки немножко преувеличивает. Да, через 3 года надо еще дожить сначала, что там будет неизвестно. Но таким образом он, собственно, повышает ценность своей компании SpaceX. Если, кстати, тут была новость, что SpaceX объединилась с XAI, и теперь у них это, не знаю, SpaceAI, что у них там?
SpaceAX.
Да-да-да, что-то такое должно быть, не очень понятное. В общем, суть в том, что почему Маск так говорит, то есть он это не на пустом месте говорит, а на том, что якобы солнечные батареи там работают максимально эффективно, ну допустим, ладно, но куда они собираются девать тепло, вот вырабатываемое вот этим вот электричеством, я не очень понимаю. И опять же, по поводу обслуживания, там вот у меня в канале внезапно нашелся инженер в комментариях, ну я тоже какого-то рода инженер, но не такой, вот. И он сказал, что там еще большая проблема, это всякое ионизирующее излучение, а что с ним делать вообще непонятно, да, то есть это все может просто вскипятиться довольно быстро.
Ну, понятно на самом деле, что если кто не знает, Маску полагается очень большая выплата, если капитализация компании превысит определенный объем. Поэтому компании были объединены вместе, и теперь это первая в мире космическая компания, у которой есть своя социальная сеть. Вот. Но не суть важна. Допустим, что все было так, да? Получается, что количество энергии, которое вырабатывает Солнце, оно все равно конечное. И вот та энергия, которую они соберут на низкой орбите, она не попадет на Землю. Мы все умрем.
Нет, ты как-то все-таки немножко сгущаешь краски, то есть мы, конечно, умрем, но не сразу, да, еще помучаемся. Вопрос-то в чем, что тут просто сразу вспомнилось, тут вроде бы совсем не относящаяся к нашей теме история, ну, а может, отчасти относящаяся, есть такой блогер Сурдин, который про астрономию рассказывает, и, простите, говорочек уже идет. Соответственно, вот он про астрономию рассказывает, и он сказал, что сейчас первый раз зафиксирован объект, который может быть сферой Дайсона. Про сферу Дайсона не все слышали, на всякий случай расскажу. То есть есть предположение, что рано или поздно цивилизация, любая человеческая, какая угодно цивилизация, упирается в недостаток энергии. Я думаю, всем плюс-минус понятно, да? То есть, там, не знаю, уголь, газ, нефть заканчивается в Земле, это конечный ресурс. Оставим там сложные разговоры, насколько конечный. Уран тоже закончился. Как брать энергию? Есть Солнце, в котором энергии довольно много, и для того, чтобы ее собрать, нужно окружить ее целиком солнечными панелями, и пусть она на них светит. Тогда Солнце как бы пропадает для всего окружающего пространства, потому что мы, собственно, больше его не видим. Собственно, то, о чем Дима говорил. И получается, что вроде как вот первый раз такое зафиксировали. Не очень понятно, правда это неправда, да, может быть, это какие-то артефакты от измерений, но может быть, какой-то инопланетный Илон Маск уже осуществил свою мечту с дата-центрами и котиками генерации. Вот так вот.
Если говорить про то, что у нас солнечный свет не будет попадать, ну, так ребята, может быть, хотят на обратной стороне Луны это сделать, дата-центр, а она и так там всегда одной стороной находится,
ну, закрывает часть потока. Ну, она освещена-то довольно мало, потому да. Что, как бы, Луна светит, потому что на него светит Солнце, а обратная сторона Луны обычно в тени, насколько я представляю.
Да, это логично.
Есть подозрение, что когда Маск соберется строить солнечные батареи на Луне, там рядом будет стоять китайская закусочная.
Точно.
Будем надеяться, что она будет питаться электроэнергией все-таки от российской атомной станции, которую обещают.
Вот почему гигачат запустили в космос, я теперь все понял.
Гигачат запустили в космос?
Да.
Новый спутник. Вопрос посерьезнее, нафиг все это все-таки на орбите? То есть, ну, дешево-дешево, но и тут не очень дорого. Вот, то есть, зачем котики прямо на орбите, когда мы их тут потребляем?
Слушай, мне кажется, что это просто действительно маркетинг, в том смысле, что ну, никто не отменял, если уж очень сильно хочется чего-то дешевого, ну, разместить это где-нибудь в Южной Америке. Да, там есть довольно небогатые страны, в которых вполне можно поставить какие-нибудь, не знаю, там, гидроэлектростанции, что-то такое.
Кажется, за стоимость космической программы Аргентину можно купить целиком.
Ну, учитывая их инфляцию, я думаю, что там еще задача останется. В общем, там проблема-то действительно в том, что я считаю, что это просто способ набить капитализацию, как вот ты говоришь, не более того, потому что космос — это здорово, и я вот, кстати, у себя в канале писал про то, что китайцы уже тоже прям сильно на это смотрят, но мне кажется, это просто способ застолбить поляну, чтобы другой этого не сделал. То есть сейчас застолбим, а дальше посмотрим, зачем оно вообще надо. Ну, мы возвращаемся, мы как человечество, имею в виду, в период именно противостояния, когда надо просто впервые оппонента добежать, а зачем, мы уже разберемся в процессе добегания. Видимо, как-то так.
Ну, это в любом случае инвестиции, хоть и косвенные, как у вас является, но в программы как раз-таки космические развития Китая и Америки. Даже если они там не будут строить этот центр, это просто еще разгон, действительно, разгон этой программы. Кстати, Маск, по-моему, стал впервые в истории тем кулаком на 700 миллиардов долларов.
Вполне может быть, да.
Такое тоже на тем кулаком новость. И он такой, да, надо выполнять цель, чтобы получить самый большой бонус.
Не, ну самый большой бонус — это прекрасно, но параллельно он подал заявку, вот на прошлой неделе, по-моему, обсуждали, на вывод миллиона спутников для вот своей этой системы. Так что это, на самом деле, довольно важно в этом смысле.
Шутка шутками, про затенение Земли разными способами говорили уже еще Гор говорил. Давайте мы запустим медные иголки, чтобы они отражали, снимали, снижали солнечный свет. То есть, ну, это история.
Нам надо пояснить для аудитории, кто такой Гор. Это 30 лет назад было, тут не все помнят. Мы с ним
американский 17 века.
Следующая история, на самом деле, довольно интересная. Немножко сразу переключимся, перескочим, да. И у нас как раз перед нашей беседой был предварительный разговор с коллегами, да, и вопрос был такой, что как инженеру, соответственно, учиться, да, то есть стоит ли заниматься практикой или сначала поучиться. Ну вот, ответ в какой-то мере вот здесь, в этой новости, да, то есть сейчас мы наблюдаем тренд, причем именно в России, что стали нанимать IT-специалистов. Понятно, что IT — это не весь мир, но какой-то один из довольно важных секторов сейчас. Так вот, IT-специалистов с дообучением, то есть сразу уже дообучают под себя. И, на мой взгляд, это в каком-то смысле неизбежно. Просто все сейчас настолько быстро бежит во все стороны сразу, что важно получить какое-то базовое образование, а доучиваешься ты уже непосредственно на рабочем месте тому, чему надо вот конкретному работодателю. Вот как-то так.
Кстати, здесь еще влетает с ноги вайб-кодинг. В последнее время говорят, зачем нам институт, допустим, сеньоров или институт джуниоров. То есть это уровни ребят, специалистов, джуниоров, самые младшие, да, кроме интерна, конечно. Синьор — это разработчик, допустим, самый рукастый, топовый. Хотя есть еще принципал и став, но не важно. То есть в чем идея, что вот есть вайб-кодинг, да, есть курсор, есть клод, сонет, ЛЛМ-ки, которые умеют помогать кодить. И одни считают, а зачем нам сеньоры, давайте посадим джунов с курсором, и они будут за сеньоров медлов работать, мы будем экономить много денег. И наоборот, есть другие, зачем нам ребята после университета, джуны-стажеры, мы посадим сеньоров медлов, и будут они работать за 10 медлов и сеньоров. Но там есть проблема одна. Если мы убираем институт джунов, рано или поздно все медлы и сеньоры уйдут на пенсию, как бы заслуженную, и новых медлов сеньоров не родится. Да? То есть точно не было практики, не было передачи красивого там кода, архитектуры, знаний и так далее, опыта, да, соответственно. И наоборот, да, если мы берем интернов и джуниоров, то, может быть, на текущем варианте развития событий это почему не может работать хорошо, потому что, наоборот, некому будет учить джуниоров более каким-то изящным подходом к проектированию, программированию и так далее. До тех пор, пока что сами курсоры, клоты, коды, сонеты и так далее не научатся быть не только исполнителями, да, кода, кодирования, но и менторами. То есть если такая система еще начнет и учить каким-то образом, давать обратную связь, то, наверное, это сработает. Но есть одна проблема. LLM-ки учатся по методу максимального правдоподобия. То есть они что чаще всего в своем обучении видели, то они транслируют. Если мы посмотрим на Stack Overflow и прочие источники знаний по кодингу, это не кладезь изящных решений. Это зачастую заплатки, либо максимально переиспользуемые известные паттерны. То есть понятие новизны у джуниора не будет вырабатываться, если он сам не будет развиваться, либо его не будет кто-то развивать. Вот. А красивое решение тоже, кстати, появляется на бою с ростом опыта. Почему нет? Если интеллект хорошо развит. Поэтому вот эта вот классная штука, что да, обучать оно придется в любом случае. Это хороший тренд, считаю.
Слушай, ну у меня альтернативное объяснение. Дело в том, что найм в IT давно сломан. То есть для того, чтобы устроиться на работу в Яндекс, условно, я ничего против Яндекса не имею, то есть человек изучает жонглирование на моноколесе, матерится на языке драконов, да, вот, переворачивает пингвинов, потом приходит и ему говорят, а что ж ты испанский не знаешь? Вот, на 45-м собеседовании. И получается, что после этого он будет работать переворачивающим джесонов.
Ну да.
Вот. И он параллельно выучился в моноколесо, драконы, китайский, испанский, потом со второй попытки через полгода. Вот. И если мы возьмем человека с нуля, мы его сразу научим переворачивать JSON и сразу получим рабочую единицу. А плюс у нас есть LLM-ки, которыми люди делают домашние задания, а есть все эти волки, которые накручивают, есть кто-то, кто скручивает опыт, есть сейчас, кстати, такая история. То есть найм сломан. И вот найм стоит очень много денег организациям. Если вы думаете, что они издеваются над вами, чтобы вам было плохо, нет, им тоже плохо. Вот. И в этом случае мы просто говорим, так давайте мы выкинем эту систему нафиг с наймом квалифицированных специалистов, возьмем детей толковых, научим их, будет все хорошо.
При том, что я знаю много ребят, которые там очень талантливы, и еще школьниками делали крутые проекты. Например, вот в Сбере делал одну генеративную модель школьник 16 до 18 лет, ну и потом он попал в Сбер уже, когда в университет поступил. То есть, почему нет? Если уровня математики, видения на жизнь, навыков ему хватает, почему нет? Это для вас пример, ребята. Если кто захочет заниматься искусственным интеллектом, у вас есть весь шанс. Просто раньше там 14-16 вас нанять нельзя по закону. Там есть определенные вещи, да, в российском законодательстве. А так, welcome.
Сейчас он вас уговорит, и вы в универ не пойдете, идите.
Не, в универ он тоже пошел, если что. В универе он параллельно учится. Нет, это
тут
важно.
Тут все-таки, мне кажется, раз уж мы эту тему затронули, важно описать, почему. Да? То есть, как бы из слов Димы и Саши не следует, почему именно почему это нужно. Нужно это для того, чтобы университетское образование оно дает некую базу, да? То есть некую широту кругозора, некоторые паттерны мышления, если хотите, да? Где, соответственно, изучение, ну, мы говорим про инженерные специальности, там изучение математики, физики в какой-то мере, да, каких-то еще дисциплин технического характера прививает некоторую культуру и дает широту. Не всегда, не всем, но, в общем, она на это заточена. То есть, если стараться получить от этого максимум, то я бы сказал, что как минимум уровень бакалавра довольно полезен. Уровень магистратуры уже там есть определенные вопросы, но вот бакалавр точно полезен, если говорить про базовое образование для того, чтобы понимать, как в целом делать какие-то сложные вещи. Мне вот так кажется.
Не, я согласен полностью. Я когда учился в университете, как раз-таки мне препод по программированию говорил: «Саш, ну я тебя здесь не учу на самом деле программировать, а я тебя учу алгоритмическому системному мышлению и даю дисциплину образования, то есть и учу тебя учиться, все». Вот эта задача, вот эта вся, что я вас там гоняю по лабам, снижаю за списывание, либо вообще вас баню за списывание, за копипастинг или инжиниринг чего-то года, это не про то, чтобы вас заставить быть там программистами на уровне Билла Гейтса в ваши годы. Нет, задача действительно привить вам, помимо кругозора, просто базовые потребности рынка, умение все время учиться и как учиться. Алгоритмика, опять же, мышление и так далее. Это очень важные штуки. Вот. И, кстати, физика с математикой, они просто не то, чтобы физику, математику прям знали на зубок. Может, кому-то это нужно, как будущему инженеру, отучку, да? Но еще физика с математикой вас учит, ну, ваши мозги, опять же, от алгоритмическому мышлению, не заставляет ваши мозги застывать как студень. То есть это чисто тренировка для мозга в хорошем смысле слова. Вот. Поэтому есть математика даже обязательно там, тех профессий, казалось бы, которым она не нужна. Есть в вузах там гуманитарная специальность, я не говорю про экономику, да, где все равно математика есть какая-то, в любом случае. Даже логика бывает, что самое прикольное. Так что да, надо учиться.
Звучит как армия школы жизни, да.
А куда будут деваться медвы и сеньоры?
А вот с этим дообучением, куда будут деваться специалисты, которых уже которых не нужно дообучать?
Они как раз-таки являются преподавателями, менторами и так далее. То есть приходят новые ребята, специалисты. Вот я когда работал в компании одной зеленой, там всегда, когда приходит новый человек, ему выделяется бадди, особенно если это стажер-интерн, да, этот человек обычно тот, кто уже матерый, да, это либо мидл, либо синьор, либо джуниор, который там претендует на мидла, ну, просто ему дают шанс себя показать, например. То есть всегда есть преемственность, да, и когда ты приходишь в компанию, тебя может обучать вот такой вот бадди, а ты будешь его менять, условно.
А вот и совет мидлам. Сидите там, где сидите, на самом деле. Сейчас плохое время на рынке труда, мидлы не имеют работу.
Ну, типа, не туда, да, такой.
А почему? А именно поэтому. Потому что найм сломан, вы выходите, вы начинаете конкурировать с непонятно кем, непонятно за что, на сужающемся рынке труда. Вот. Требования к вам как к хирургу-пилоту самолета, который одной рукой самолет управляет, другой пилотирует. Вот. А альтернатива вам – это взять джуна, выучить его полгода, и он будет делать то, на что вас нанимают. То есть, ну, это прямо сейчас…
Либо джуна с курсором, реально.
Да, и если есть возможность, мне, ну, я бы сейчас посоветовал в ближайшие полгода работу не нанимать.
И качать себя в сторону сеньора, архитектора, лида. Кстати, вот понятие лида и понятие джуниора-синьора, они не всегда коррелируют. То есть, есть люди, которым нравится управлять и брать на себя ответственность, и они софты прокачаны. А есть люди, которые просто хотят вот руками работать, ходить и так далее. То есть это тоже выбор. Это просто карьерные треки, вилка. Вот. Не обязательно расти там джуниор, мидл, синьор, а потом типа ты стал лидом. Ты можешь лидом и параллельно треки идти с младшего до старшего. Вот. Вот еще вопрос.
А вот у меня вот похожий вопрос, просто я подавался в компанию красных, зеленых, желтых, как бы везде. Одна вот как раз таки проблема, которую вы сейчас озвучиваете. Как бы у меня большой стек технологий, я на мой субъективный взгляд много что знаю, но все равно находится джун, который просит меньше, знает больше, ну и как бы не очевидно, он моложе, и обучить его можно. Собственно, как бороться с этим?
Ну, если вы можете, пойдите этим джуном, а потом попросите повышение. Это самый надежный способ. Менее надежный способ – открыть ООО и стать там директором.
Или работать консалтером, да, и делать как аникейщик несколько проектов через биржу труда. Ну, как это у нас называется? Upwork, не Upwork?
Идея какая, что вообще, если у вас достаточного размера шила в корме, то позиция, на которой вы заходите в контору, не так важна. Если вам прямо сейчас...
Это стажерская позиция.
Если вам прямо сейчас не нужно платить ипотеку и кормить пятерых детей, можно зайти на позицию кого угодно и стать там техническим директором через 3 года, если шило достаточных размеров.
Это правда. Я такое на своем веку навидался много, действительно. Стали бы осилить идущие пробы, вариантов много.
А вот сейчас есть такой момент, что есть появляются ишки для прохождения собеседования онлайн. Как сейчас вы с этим борются? Есть же некоторые компании, которые все равно найм осуществляют онлайн.
Ну, вопрос, как борются, мне кажется, довольно интересный. Борются по-всякому, в том смысле, что есть ИИ, которые пытаются детектировать, насколько тот человек, который проходит собеседование, пользуется ИИ. Да, там были уже случаи, когда полностью сгенерированный аватар проходил, соответственно, собеседование. И, по-моему, уже были случаи, когда он проходил собеседование у другого с полностью сгенерированного аватара. То есть мы уже
это точно посмотрели. А то AI to AI.
Да, да, да. И ответ здесь такой, что борются по-разному, но мне кажется, что это довольно такая странная позиция, в том смысле, что мы все объективно живем в мире, где ИИ уже есть, его обратно никуда не денешь. Да? Если у нас внезапно все электричество на планете не кончится почему-то, да, то ИИ все равно будет. И просто те компании, которые пытаются с ним бороться, ну, это как те компании, которые в свое время, там, не знаю, там были какие-то странные примеры, что типа...
Машина Смита, помнишь, когда лудиты там убили машину Смита?
Я немножко про другое хотел сказать, что вот раньше в школу запрещали пользоваться калькуляторами. Сейчас не запрещают, потому что, ну, как бы, калькуляторы есть у каждого, кто хочет ими пользоваться. Надо по-другому устроить, собственно, сам процесс или найма, или, там, если хотите, экзаменов, да, для того, чтобы проверять именно те навыки, которые человеку, вы от человека требуете. И эти навыки, в общем-то, могут быть довольно разные. В каком смысле? Что то, что вот Дима перечислял, да, там переворачивать пингвинов, ездить на моноколесе, вот это все, это требует, потому что предполагается, что это зачем-то полезно в работе. Это не всегда так. Поэтому наиболее оптимальным способом посмотреть, насколько человек реально подходит или не подходит к компании, все равно остается взять этого человека и посмотреть, как он работает. Это дорого, поэтому и пытаются сделать, собственно, входящие фильтры. Но нужно понимать, что эти входящие фильтры, они не настроены для того, чтобы учесть особенности каждого, к счастью или к сожалению, поэтому скорее тут нужно пройти фильтр хотя бы один раз, и дальше уже это сильно проще. Да? То есть первый раз, как только вы проходите фильтр, даже если это не там, красная, зеленая, синяя компания, какая угодно, если это даже просто какой-то стартап, то после этого вам сильно проще во всяких других местах. И вы вот там ответите.
Ну, я сейчас дополню, вот тут даже интересный момент есть. Во-первых, у меня есть один кек. У нас был one day offer, это когда человек за один день проходит кучу собесов, и ему дают или не дают оффер. И вот сидит человек, проходит собес, ему внезапно напрыгивает кошка на него, и он дергается, и мы видим, как липсинкинг, то есть маска, у него срывается, и там другой человек. То есть за друга чел проходил собес. Это вот было в том году, зимой, как раз перед Новым годом. Ну, серьезно, мне ребята прибегают, говорят, вот у нас в гигачат набирали человека. И вот такая ситуация произошла. Но я считаю, что не нужно против этого бороться, а нужно возглавлять. Есть определенные типы собеседований, которые про фундамент, например, алгоритмическое и базовый ML. Я специалист, где ты можешь там на листочке что-то делать. И я считаю, что нужно добавлять еще помимо систем дизайна, где еще архитектуру строят, но это для определенного уровня спецов, еще один собес специально по вайп-кодингу, где тебе прям разрешено вайп-кодить, просто дается такая задачка, которая за вайп-кодишная должна какое-то время с какими-то покрытыми тестами решаться. Почему это важно? Потому что когда ты придешь на работу, и инструменты у тебя на нормальной работе будут, и это покажет, что native человек, умеешь им пользоваться, и можешь приносить пользу десятерых. И это нормально. Это можно заменить старое тестовое задание. Можно, кстати, тестовое дать, кстати. То есть можно не онлайн-тестовое дать, а офлайн, пускай человек делает, разрешить ему вайп-кодить. Главное, чтобы на выходе все тесты были пройдены, и он смог объяснить, что там, как работает. Все. То есть я бы вот так делал, и все. Я считаю, не нужно запрещать.
То есть сейчас, наверное, это скорее больше про способность тимворкинга и целеустремленность, да, нежели...
Эмоциональный интеллект всегда важен, да, но и навыки важны. Вот, вот то, что тебе дали задачку, ту, которую ты без вайп-кодинга не решишь, показывает, сколько ты открыт новым технологиям, насколько ты не лудит, вот, соответственно. Ну и, в принципе, все идет к автоматизации с AI и ростом эффективности одного землекопа, как X10, поэтому, если тебе там дали задание, ты нормально своими инструментами его сделать, нам подходишь, потому что нам будешь приносить X10. Вот и все, как бы, что сказать.
А вообще, насколько часто сейчас используют и в работе разработчики? Потому что я знаю, что во многих планах разработчики отказываются пересматривать код за яишками из-за того, что как-то составлен некорректно и не под их условия.
В среднем меньше 2 месяцев проходит от фазы «сеньор, я этот ваш и не понимаю, он мне нафиг не нужен, он пишет говно», до фразы «слушай, да я только им и пишу». Это вот то, как я наблюдаю. Что я хочу сказать-то, что есть интересное наблюдение в продолжении предыдущего оратора, что человек, который хорошо думает и умеет писать код, у него LLM-ка пишет хороший код. Человек, который писать не умеет, у него LLM-ка пишет фигню, одна и та же LLM-ка. Поэтому, на самом-то деле, вайп-кодинг, допустим, покажет, что умеет за столом.
Ну, на самом деле, тут очень важный аспект, который, опять же, возвращает нас к началу, вот этой дискуссии, он заключается в следующем, что и джуны, и мидлы, и сеньоры никуда не денутся, они все равно будут. И единственное, что поменялось, у нас появился новый инструмент. Вот раньше, считайте, что мы все с вами писали ручкой на бумажке, теперь внезапно у нас появился компьютер, на котором есть, не знаю, компилятор или калькулятор, или Word, или что угодно, некий инструмент, который автоматизирует работу. Вот у нас появился новый такой инструмент. Ну, хорошо, давайте его использовать, но вопрос-то не в том, что у нас кто-то теперь не нужен. У нас все нужны, просто теперь надо уметь пользоваться новым инструментом. Вот и все. Тебе бы даст.
Ну, а сеньор, который ты говоришь, как они работают с этим? Теперь задача сеньора и мидла, в данном случае, когда идет исполнение агентами задачи по прогингу, обложить правильными тестами. То есть, чтобы понимать, какую задачку на каждой части он решает, ну, покрыть просто эти части, и все. То есть, ну, тесты придется писать, снова нужно проверять, как это работает в итоге. Ну, действительно, Дима прав, я вот прям полностью поддерживаю его, что все классные разрабы, они очень клево работают в промптинг с агентами, с копайлотами, кодят очень круто, еще быстрее. Вот, и кайфуют с этого.
Значит, разработчик скорее контролирован, да?
На текущий момент, вот текущий уровень умения LLM-ок выглядит так. Вы говорите ей, слушай, у меня есть задача X, я хочу ее решить, составь план. Она рисует план, ты смотришь в этот план и видишь там фигню. И ты такой думаешь, она думаешь дура, не я думаешь дура, а ты думаешь, какой информации ей не хватило, чтобы составить правильный план. Ты исходишь из того, что правильный план она составить может, но чего-то ты ей не сказал. Ты добавляешь это в AgentMD или там куда-нибудь еще, добиваешься от нее это, и она составила правильный план. Ты думаешь, хорошо, первый этап мы прошли, теперь давай реализовывать. И ты смотришь, она реализует фигню. Ты думаешь, какой информации ей не хватило, чтобы по этому нормальному плану хорошо реализовать. И вот так вот мы и живем. И в результате у вас получается два артефакта, даже три. Первый – это работающий код. Второй – это агент MD, в котором описано, как он работает и чего надо придерживаться. И этим файлом может пользоваться человек, кстати, очень успешным. А третье – это обученный эмбеддинг в голове программиста, который понимает, чего и как хотеть. Это вот все очень важно.
У нас следующая новость, она такая, будем считать, немножко разминочная. Нам нужно отвлечься от таких сложных вопросов, как найм. Разминочная новость такая, что NVIDIA выпустила DGX Station. Это, опять же, наверное, не все в курсе, но у NVIDIA есть целая линейка таких больших, очень серьезных серверов, которые стоят очень много денег. Они называются DGX, да, там по 8 карточек. Как правило, самых топовых, соединенных там супер топовым железом, все у них топовое, и эта штука стоит примерно как крыло от самолета. И понятно, что не все себе такое могут позволить, а в нашей стране и в некоторых других странах его нельзя даже официально приобрести. То есть неофициально наверняка можно, но это требует каких-то сложных телодвижений. Вот. Тут они, так сказать, пошли навстречу народным чаяниям и выпустили DGX Station. Это штука, которая теоретически может стоять у каждого под столом. Да? То есть вот мы там у себя поставили, и у вас есть свой собственный мини-дата-центр под столом. Насколько это хорошо и правильно, я не могу сказать, но мой опыт как человека, который в IT уже последние 20 лет, я могу сказать так, что я сам видел сервера под столом в начале 2000-х, я видел в середине 2000-х, в конце 2010-х я их видел, я думаю, буду видеть и дальше. В общем, никуда мы от этого не уйдем, потому что малому бизнесу все равно есть потребность в некоторой автоматизации, которая в наше время выражается каким-то набором карточек.
Ну, во-первых, по слуху, у этой школы есть аж 200 несколько штук, и DGX у них
вроде тоже.
Не знаю, что, но мы еще не придумали, как мы их будем.
Пойдем на экскурсии, нам расскажут.
Мы не придумали, как мы их отсюда унесем, поэтому не будем пока это обсуждать. Так вот, что я хочу сказать, что в Bay Area у многих в подвале стоит DGX. То есть народ давно эту штуку делает. Мне вот единственное, что непонятно, для инференса DGX излишне это кластер из MacBook Pro будет дешевле и лучше. А учить модельки в наше время – это такой изысканный ценитель должен быть.
Изысканный ценитель-то да, но тут же мы говорим про DGX Station, то есть MacBook'ов, не MacBook'ов, pardon, этих, как они называются-то, Mac Mini, по-моему, да, Mac Mini сейчас супер популярный, как инференс. Да. И их на всех не хватает. Как всегда, всего на всех не хватает. Вот
память туда же.
Да. Вот есть DGX, про память у нас будет. Новость это как раз очень важно, мы все это обсудим. Вот. Поэтому DGX, на мой взгляд, тоже вполне себе надо покупать. Потому что там построить себе стойку из Mac Mini не каждый сможет, сумеет туда-сюда, а DGX купить кому-то будет попонятнее. Да?
А вопрос стоимости. Какая там стоимость? Что говорят?
Честно говоря, стоимость там не написана. Я подозреваю, что она, как всегда, узнается по запросу. То есть на открытом рынке такая, что
стоимость интересная по стоимости.
Вообще звучит, конечно, красиво. Не смог купить Mac Mini, пошел DGX.
Да, у меня DGX дома. На самом деле, Валентин прав. У меня тоже был опыт, что всегда, даже при том, что у компании были сняты какие-то облачные провайдеры с видеокартами, с серверами, все равно в отделе у нас стояла подстолка своя. Но сейчас я вижу тренд, ну, ввиду политической обстановки, понятное дело, что многие компании в России покупают видеокарты массового производства, которые для игр, да, предназначены там, ну, в общем, которые предназначены не для коммерческого использования, их хакают, ставят себе в стойку, на них
такие карты тоже пропали, памяти не хватает, чипов не хватает, поэтому остается покупать DGX.
Ну да, или там Jetson Nano, или что-нибудь такое в виде флешки.
Так, тут кто-то что-то хочет спросить, добавить?
Потому что модельки крутить.
Да, чтобы инференсить модельки просто. Ну и прав Дмитрий, кстати, по поводу обучения моделей. В принципе, большие языковые модели, и только языковые, там, генеративные, которые text-to-image, в общем-то, это скоро, скорее всего, станет уделом бигтех компаний, а компании поменьше будут использовать просто уже эти технологии, тем более есть open source, есть демократизация моделей, будут использовать эти модели из SIS, либо дотюнивать их, если они будут доступны в открытом доступе. А так просто будет продукт вокруг BI-технологий, которые будут большие технологии делать бигтехи. Ну, там OpenAI будет представлять, там ребята DeepSeek, Qwen, Kimi там, и так далее. И что-то будет в открытом доступе. Кому что нравится.
Ну, вот смотри, у нас инфраструктура, вот вся вот эта вот айтишная, она стоит поверх сишного компилятора. Плюс-плюс. И плюсовых компиляторов было много, а теперь их стало мало, и никто про них не думает. Вот я думаю, что когда-нибудь LLM-ки уйдут выше плюсовых компиляторов, и мы не будем думать, на чем он построен. То есть, ну, чем там собрался Microsoft.
Ну, тут, может быть, ты и прав. Мне кажется, что тут... скажем так, в США будет свой компилятор, в смысле LLM, а в Китае свой, и у нас посмотрим, да?
Хорошее замечание, потому что это вопрос действительно технологического суверенитета, в том числе, да, это правда. Кстати, про C++ компилятор, ребят, пока вы здесь, C++ программисты, которые под CUDA, то есть на ядрах как раз в GX умеют на низком уровне пробовать inference, стоит сейчас очень дорого. Таких в России специалистов хороших по пальцу рук и ног можно пересчитать. Это тоже важная штука.
Но и тоже учатся делать CUDA, и вроде делают ее неплохо.
Ага.
Вот вы сказали, что вот у DGX там 8 видеокарт. А первый вопрос, во-первых, каких?
16.
Еще раз?
Бывает 16 еще.
Ну, все равно, как бы, видеокарт больше, чем одна, это значит уже много и уже дорого. Вопрос, какого рода модели, скорее всего, можно на них обучить именно с полного нуля? То есть... можно ли достичь, грубо говоря, уровня GPT-4, 5, может быть, какие-нибудь сейчас вот большие?
Давайте я вам расскажу немножко из своего опыта, но, во-первых, отвечаю на ваш первый вопрос по поводу, какие карты. Да? Карты, как всегда, там ставятся самые хорошие, ну, на текущий момент это H200. Вот DGX с H200, 8 штук, что-то можно обучить. Надо смотреть по памяти. Я, честно говоря, так вот сходу не помню, сколько в H200 80, да, 80 памяти, соответственно, 640 гигабайт памяти видео позволяет обучать, ну, модель размером, сколько тут можно сказать, ну, примерно 200 миллиардов, наверное, да, может, чуть меньше.
Еще плюс 20% можно заложить на вещи хранения.
Ну, будем считать, что 150 миллиардов параметров вот, можно обучить модель вот такого размера. Имеется в виду с текущими технологиями, если мы говорим про обучение в полном размере. Насколько это вообще реально, это отдельный вопрос, потому что, как правило, такие большие модели учатся на больших кластерах, там где тысячи видеокарт, не 8, как в DGX одном, а тысячи для того, чтобы распараллелить обучение и его ускорить. Поэтому обучать такую большую модель, наверное, не получится. Но если говорить про то, что вот, допустим, мы делаем, да, у нас на таких серверах мы обучаем модели размером 32 миллиарда параметров. Мы дообучаем, не с нуля, конечно, но и с нуля тоже можно обучить, просто это достаточно долго, то есть это несколько месяцев минимум для обучения модели с нуля. Вот, то есть, в принципе, я думаю, что эти DGX, они скорее про то, чтобы какой-то быстрый эксперимент провести, да, у себя в гараже, ну, кто может себе позволить, конечно, DGX в гараже хранить, но тем не менее, так они объединяются в большие кластера, в которых учатся вот, GPT-4.5, 5, сколько угодно.
Ну, кстати, я думаю, вот эти маленькие DGX, маленькие подстольные, точно для дотюнов хватит, там, лора-тюнинг или немножко разморозить слоев, для адекватного размера модельки, которую можно для агента использовать, там 30 Б, наверняка дотюнить можно будет. Да, а я не говорю уже о том, что инференс эффективен.
Нет, дотюнить, конечно, но тут вопрос был именно про обучение с нуля.
Ну, обучение с нуля, это действительно так. Я тебя могу направить по такому пути. Начнем с базового, это продукт старел, но начни с этого, потом будешь по аналогии гуглить. Называется шиншилла оптимальность. Вот, вбей шиншилла оптимальность, это не зверек такой, это scaling laws, то есть законы масштабирования обучения нейронных сетей. Они описаны в виде прям даже специального графика, который может любой девятиклассник, знающий нормальную алгебру, посмотреть и идентифицировать, расшифровать, да, условно. Называется шиншилла оптимальность, законы масштабирования обучения языковых моделей. Сейчас, правда, уже мы вышли из этого закона, в отличие от закона Мура, да, там появилась новая, обновленная версия шиншилла оптимальности. Начни с этого, а потом нагуглишь по аналогии, что сейчас более современное. Там показано, за сколько шагов, с каким количеством данных, какого размера модель ты можешь примерно оптимально обучить. Вот это, исходя из этого, ты можешь посчитать, сколько тебе видеопамяти надо.
Можно бы добавить то, что на 8H200 запускается DeepSeek локально.
Тут коллега говорит, что на 8H200 запускается DeepSeek, видимо, что
это VP4, который, да? Ну, в VP4, может быть, да. Вопрос, какое у него качество. Там же как раз-таки, смотрите, как идет. Это точность. У вас FP32 — это 4 байта, да, получается. 4 байта, чтобы у вас было 640, там, сколько там, 670 гигабайт, ну, миллиардов параметров, это 670 гигабайт, надо поделить на 4. То есть вам нужно либо 8, либо int 8, либо FP4. Там не FP4, там какая-то аббревиатура более длинная. В общем, квантизацию надо сделать как минимум в 4 раза модели, а лучше в 8. И тогда что станет с этой моделью, насколько она поглупеет, тоже вопрос.
Ну, тут даже не то, что поглупеет, и там все-таки биты, не байты.
Байты, да, простите, биты, да.
Но это не важно. А важно, что ее дообучать в фантомном состоянии довольно сложно. Можно, но это прям требует каких-то сложных ухищрений. Запустить можно, это правда, но все-таки учить на таком железе вряд ли получится. Следующая новость, на самом деле, очень интересная, и она звучит как следующее. Мы сейчас, как человечество, да, здесь давайте оставим вопрос, как эти данные собирались, скорее всего, это по США, все-таки данные скорее, но тем не менее, тратим на развитие ИИ примерно 1.5% ВВП от всех транзакций. Да? То есть, что такое ВВП? Это все транзакции по стране. Да? Там, купили хлебушка, добавили немножко в ВВП. Вот то же самое. И, соответственно, 1.5% всех транзакций уходит на ИИ-инфраструктуру. При этом на строительство железных дорог в пике уходило 8%. Но, как Дима верно заметил в канале, про то, что вообще-то ВВП с тех пор, как строили железную дорогу, довольно сильно поменялся, потому что раньше у нас ВВП закладывалось, условно говоря, производство, не знаю, паровозов, да, производство там, каких-нибудь заводов, чего угодно, того же хлебушка, а, соответственно, сейчас у нас... Если говорить именно про западные экономики, то там до 80% этой услуги. То есть это оказание друг другу услуг, ну там, не знаю, там, я вот сходил, постригся, я сделал вклад в ВВП именно в виде услуг. И это не про произведение, и ВВП у нас получается довольно сильно искажен. То есть может быть сейчас, если мы сравниваем затраты на возведение инфраструктуры именно с каким-то более материальным, мы в материальной части ВВП, там может быть какие-то сравнимые цифры.
По мне так вежливо эту новость принес. Мне кажется, что мы сейчас как раз на пике железных дорог. То есть, когда говорят, что в ИИ вбуханы неслыханные средства, они, с одной стороны, правы. Туда впихано больше, чем впихано было в Манхэттенский проект, если что. Но и больше, чем в свое время в прокладку кабелей, вот эти телекоммуникационный бум, который был во время бума доткомов примерно. Но все еще меньше, чем в железные дороги. И вы знаете, железные дороги до сих пор приносят пользу. Но амортизация железных дорог может быть лет 100. Амортизация ускорителя с натяжкой 6 лет. Вот тут есть маленькая деталь.
Ну, тут, наверное, надо относиться к ускорителям как к расходникам, потому что тут сами-то по себе железные дороги, ну, давай по-честному, никому не нужны. В каком смысле? То есть, если у тебя лежит на земле железная палка, даже две железные палки, они не приносят себе пользы.
пользу они начинают приносить тогда, когда ты по ним что-то везешь. Это совсем другая история. И в том, мне кажется, в дата-центре то же самое. То есть мы говорим про строительство энергетики, там, каких-то ТЭС, АЭС, чего угодно, да, каких-то электростанций, которые питают соответствующие площадки, да, в которых у нас есть подведена и вода, и есть утилизация тепла, а что там внутри, там у нас DGX-H200 или у нас там вообще, не знаю, программируем калькуляторы, 500 штук сразу стоят. Это, по большому счету, без разницы. Поэтому, на мой взгляд, сопоставимо именно потому, что это мы сейчас проходим примерно тот же самый пик, как вот строительство железных дорог от цели 19 века.
Ну и я и с нами навсегда, я думаю, что. Поэтому вы, как люди, прямо сейчас смотрящие в будущее, придумывающие, чем бы заниматься, ну, я бы прямо сейчас бы что-нибудь с его помощью делал.
Просто потренироваться, тебе
просто понимать, что происходит. Учил бы имбеддинги внутри головы.
Да, это на самом деле правильно, потому что дело в том, что вот когда мы с Димой начинали, да, это еще, понятно, в 18 веке было, но все-таки, тогда еще как-то было не очень хорошо с IT-инфраструктурой, да, и как я вообще говоря, прекрасно помню, когда интернет появлялся, да, то есть когда вот он доходил там до меня, когда он дошел до моих родственников в Нижегородской деревне, я прекрасно все, это прямо на моей памяти происходило, и довольно не быстро, да, то есть оно так относительно медленно происходило, потом с появлением вот этих вот мобильных сетей произошел некоторый взрыв, но до Нижегородской глубинки тоже доходило с отставанием. Вот сейчас мы проходим примерно то же самое, когда у нас произошла вспышка в виде строительства дата-центров. Я вот эту новость не включил, просто не влезла уже, но в Москве, допустим, уже новые дата-центры невозможно строить, просто нет электричества. А, соответственно, это придет к тому, что дата-центры будут все равно физически распределяться. Хочется, не хочется, это будет доходить везде. Это к чему? Что у нас постепенно инфраструктура будет дорастать, и люди будут становиться нужны не только в Москве, но и в других местах тоже. То есть это довольно важно.
Где-нибудь в Сибири рядом с ГРЭС поставят, и как раз рабочие места появятся. В Красноярске.
С рабочими местами. Ты же знаешь, почему растет процент услуг так сильно в ВВП? Потому что новое рабочее место создать рабочего – это 2-3-5 миллионов долларов, а ноготочки можно начать на карманные деньги.
Это сфера услуг как раз.
Ну, на самом деле, тут вопрос в том, что ноготочки – это прекрасно и замечательно, но есть пример. Я, к сожалению, забыл, кто конкретно имя, но есть пример российской фирмы, которые как раз начали с ноготочков, а потом они взяли и сделали производство вот этого вот маникюрного инструмента. Да, проинвестировали, получили, соответственно, новое производство. То есть вопрос в том, чтобы как бы экономика развивалась, да, не просто ноготочки как таковые, да, а какой-то более высокий производный вот от этого всего.
Короче, учитесь рулить роботами, иначе они будут рулить вами.
Кстати, ноготочки роботы не заменят точно.
А зря ты, я видел видос, где ноготочки, где девочка сует в робот и делает ноготочки.
Это я притащил, да, хорошо.
Ну, я считаю, что так, скорее всего, это все сепарируется таким образом, что, скорее всего, действительно, я и вот эти вот услуги, они будут общедоступны с минимальной ценой оплаты, а если человек что-то хочет люксовое, он будет идти к другому человеку, там, к реальному живому психологу, к ноготочнице, который это успеет и выслушает, и так далее. Но сделать красиво не как тот робот, который делает все примерно один.
На самом деле самое важное – школьному учителю, который это с ним. То есть, на самом деле, я вам рекомендую очень сильно ценить, что с вами люди прям вживую разговаривают. Это очень, очень ценно, и это будет только ценнее, если
еще не вы. Еще непонятно, что ваши дети будут с кем учиться, с машиной или с реальным человеком. Да, это надо ценить.
Следующая новость – это про штуку, которая называется Protenix. Protenix – это первая открытая модель для биологии. Очень важно, почему? Потому что все, наверное, слышали, ну, если кто-то не слышал, сейчас расскажу, есть компания Google, у нее есть Berlin DeepMind, которые сделали несколько моделей для того, чтобы с всякими биологическими молекулами работать. В частности, то, что они сделали, называется AlphaFold. Вот недавно вышел AlphaFold 3. И сейчас вышла первая открытая модель для биологии. Это на самом деле довольно важно, потому что биология требует очень много сложных данных, которых, вообще говоря, не очень понятно, как доставать. Да? То есть они все
эти данные, они есть, просто они в каких-то сложных банках данных, с которыми сложным доступом, и как-то достичь их не всегда просто, тем более, если мы говорим про нашу страну. Ну, я имею в виду, что нам может быть банально доступ закрыт, и как-то его получить довольно сложно. И таких стран, как мы, в общем-то, еще есть. И история тут про то, что появление такой открытой модели, на мой взгляд, довольно сильно продвигает в первую очередь именно нас, потому что мы можем пользоваться и сильно сэкономить на каких-то исследованиях, ну, которые бы позволили вот эту штуку разработать. Сейчас она уже просто есть, можно пользоваться, и я думаю, что это в биологии, ну, не то чтобы революция, но какая-то дополнительная, дополнительный толчок.
Ну, я полностью тебя поддерживаю, Валь. Почему? Потому что, в принципе, я согласен, что таких данных немного. Во-вторых, это, опять же, плюсы демократизации искусственного интеллекта. Что такое демократизация? Когда некоторые хорошие дяди и тети выкладывают свои модели в открытый доступ, потому что там у них есть какая-то социальная политика, но на самом деле не только это. Они таким образом поддерживают комьюнити, которая может добавить к этому еще какие-то идеи, получится обратная положительная и отрицательная связь, и они могут что-то еще новое родить. То есть модели начнут дотюниваться, дообучаться, на их подобие будут обучаться новые и так далее.
Слушай, мне кажется, тут надо все-таки немножко вот эту сахарную картину разбавить,
конечно,
но про другое. Когда мы говорим про open source, если мы вспомним развитие open source, именно, ну, в частности, Linux, да, Linux сам по себе существовал какое-то время, его сделал какой-то неизвестный финский студент, который никому нафиг был не нужен, если по-честному. Но в тот момент, когда большие компании осознали, что они могут довольно много сэкономить, если они будут поддерживать Linux, да, то есть сразу есть много специалистов, которые с Linux работали, и можно внедрять Linux, не платя никому лицензии, пусть даже и ты тоже не будешь на этом зарабатывать, ты можешь не платить за лицензии, можешь получать дешевых специалистов, а вложения в этот open source, ну, копеечные, по большому счету, да, то есть там не так много, люди сами все делают, и ты им даже зарплату не платишь часто, это же прекрасно. И я думаю, что с биологией примерно то же самое. То есть вот этот open source, он позволит компаниям экономить какие-то затраты и разрабатывать свои продукты быстрее и дешевле.
Ну, это логично, да. Но, в общем-то, и те компании, которые обучают сейчас открытые лавки, тоже могут исходить из такого же принципа. А еще что самое интересное, наверное, в будущем будет тренд на physical AI. Может быть, пока мы до него доживем, с чем-то нам жить надо. Physical AI, когда можно взаимодействовать модели с физическим миром. И вот если мы говорим про банки данных, там зачастую уже в материальном формате хранится все. И чтобы это оцифровать, это сложно. Может быть, когда-нибудь появятся модели, которые смогут напрямую к материи подключаться и снимать сигналы, и делать генерацию чего-то полезного.
Ну, на эту тему сейчас достаточно популярный, как бы сказать, не то что популярный, но такой набирающий обороты бизнес, что если есть некоторый капитал, можно его вложить в автоматизированную лабораторию, которая будет просто как бы по заказу снимать какие-то параметры, например, там, я не знаю, анализы делать, да, вот автоматизировано, человек не нужен, просто ты вложил довольно много денег сразу, и потом она тебе просто приносит деньги. Я думаю, что это от этого до physical AI, в общем-то, один шаг.
Ну, тут, во-первых, это же все в Штатах происходит, и в Штатах фармацевтические компании уже давно перешагнули в рубеж 1 миллиард долларов на выпуск нового лекарства, если кто не знал. То есть на то, чтобы вывести на рынок новое лекарство, нужно больше миллиарда долларов. Любое это, типа вот от...
Аспирин.
Да. Это первое. А второе, ну, наконец-то школьники смогут выпускать свои боевые вирусы.
Ну, я думаю, что школьникам все-таки будет нужна лаборатория, да, в которой надо будет с помощью этого CRISPR, да, как он правильно, для того, чтобы все сделать. Но это не так уж и дорого. Всегда можно заказать у какой-нибудь автоматизированной лаборатории. Вот у меня есть программка, пожалуйста, реализуйте, и дальше посмотрим, что будет.
Года три мы еще протянем.
Ну, слушай, три года, ты какой-то оптимистичный. Илон Маск про три года говорит. Если он сказал про три, я думаю, тут надо закладывать как минимум пять. Посмотрим. Посмотрим, на самом деле. Я думаю, что вот эти вот байки про вирусы, это все-таки больше шутки, потому что разработка вируса, она требует довольно серьезного экспериментирования, да. Видимо, на живых людях. Это не так просто, да, потому что живых людей, в общем, в целом немного, да, их жалко. Ну, по крайней мере, мне, я не настаиваю, но в целом их довольно жалко, поэтому экспериментировать на людях все-таки нехорошо. И, видимо,
Я все-таки ожидаю, что это ускорит скорее разработку каких-нибудь БАДов. Вот что-нибудь такое.
Если серьезно, я думаю, что помимо персонифицированной медицины, которая прямо сейчас развивается, то есть персональная генная терапия, нас ждет новый виток ГМО, только уже хорошего ГМО, когда у нас повышенные удойности коровы и повышенные зернистости пшеницы и все так далее.
На самом деле, это ты правильно понимаешь, потому что если, я не знаю, слышали ли коллеги про циклы Кондратьева, но если нет, вот сейчас вот услышали, соответственно, есть такие циклы довольно большие, которые говорят о том, как развивается в целом, ну, давайте скажем, технология. В технологии в целом, как технологический пакет, это нам сейчас вообще все не важно, важно другое, что кажется, что за технологии искусственный интеллект, вот такой базовой технологии, про которую мы говорим, через какое-то время, мы точно сказать не можем, мы предположим, что это 20 лет, да, просто абстрактная цифра, придет технология вот этого биотеха, да, то есть сейчас биотех, он вот называется уже прямо на старте, да, и он уже бьет копытом, потому что вот эта штука еще чуть-чуть нас туда приблизила. И искусственный интеллект будет просто одним из инструментов, который биотех будет применять. Вот я так думаю.
И уже применяет.
Да, уже применяет, но просто сейчас это все детские игры, по большому счету. Да? То есть первый разработанный БАД, кстати, нашими соотечественниками, инсилика, он был вот несколько лет назад, да, и все. А с тех пор это прям очень сильно развивается, прям довольно быстро.
Поэтому профессия биоинформатик тоже весьма интересная и перспективная, может быть.
Я думаю, весьма и весьма.
Это вам, дети, тоже записывайте.
Следующая новость, она тоже для, немножко для разбавки от серьезных новостей, более такая несерьезная. Она про то, что у нас Верховный суд признал незаконным использование для создания образа людей в агитации. Поясню, в чем дело. Дело в том, что где-то, по-моему, полгода или год назад там одна из партий использовала и сгенерированные изображения для агитации. Подняли большой хайп, потому что же вы делаете, да, вы пытаетесь людей с помощью роботов каких-то агитировать, зачем вы вообще все это делаете, и подали в суд, что так делать нельзя. И действительно оказалось, что так делать нельзя, в смысле Верховный суд подтвердил, что использование сгенерированных изображений людей, ну то есть если у вас там на вашем плакате какая-то девушка улыбается и зовет вас в какую-то партию, сгенерированная, да, то это незаконно, да, то есть это должна быть какая-то живая девушка, которая прям сознательно вам дала разрешение на свою фотографию. И посмотрим, к чему это приведет, на мой взгляд, очередной буддизм.
Слушай, ну сейчас, когда бородатые индусы зарабатывают на OnlyFans вот, блондинками, кто там отличит, кто там на плакате сгенерированный или нет?
Вот я об этом же, то есть, ну, какой смысл требовать, чтобы это было помечено, это нормально, да, там, мы теперь помечаем, а то, что OnlyFans уже, насколько я помню, страдает, я уже читал в каких-то новостях, что модели OnlyFans очень сильно переживают из-за того, что ИИ заполняет. Это вот такая проблема.
Ну, вспоминаем, когда на XI сделали интеграцию с Гроком, который стал генерировать картинки. Там тут же и в Инстаграме люди начали этим пользоваться.
А вот это, кстати, важный вопрос ты поднял, потому что Илон Маск, владелец XI, бывший, соответственно, Twitter, все дела, и, собственно, один из создателей Грока, у него принципиальная позиция, что никаких ограничений. То есть, и это, на самом деле, очень сильная позиция. Вот если немножко задуматься, позиция очень сильная. Он говорит, что мы дадим полную свободу для того, чтобы взаимодействовать с ИИ. Пусть что хотят делать. Пусть там пририсовывают, не знаю, там, рожки, купальники, ножки. Рожки, ножки, что угодно. Пусть пририсовывают, пусть используют, как хотят. И из этого что-то хорошее родится. То есть идея была именно в этом. И, на мой взгляд, Маск как, именно, знаешь, как отец вот такого...
опять же, демократизация, да, общей доступности.
Да, да, да. То есть он максимально это делает, но тут надо понимать, что у всего есть своя цена. Да? То есть цена в этом будет в том, что да, каждому могут перерисовать эти рожки, ножки, все что угодно, и не всем это приятно. Хорошо, это плохо, это отдельно, это некоторый выбор. Да? И вот у нас, видимо, решили, что так не делать.
Кстати, интересно, что там за закон такой, я даже дома приду, почитаю, почему именно для этого нельзя. Потому что, когда мы едем по Москве, мы видим от Росгрупп, они сейчас еще владеют и Wildberries, да, соответственно, уже есть генерированные картинки с рекламой там, ЖК, еще очередь отдыха и так далее. И это можно. А вот именно почему-то в политике нельзя, это интересно.
Я думаю, что там именно из-за того, что политическая позиция считается атрибутом конкретного
гражданина.
Не просто, да, именно гражданина, да, что у тебя есть некая политическая позиция как у гражданина, а и нет политической позиции, не может быть. Кстати, у нас на эту тему, кажется, есть еще новость, если не
хорошо.
Короче, вопрос заключается в том, как вы сами относитесь. Вот вы видите, например, рекламу, и вы понимаете, что она сгенерирована яишкой. Или видос какой-то рекламы, да, который сгенерирован яишкой. Как вообще сами к этому относитесь? Есть какие-то чувства по этому поводу?
Слушайте, на мой взгляд, вот это моя позиция. Я не утверждаю, что она должна быть у всех, но я не вижу принципиальной разницы, что актерам заплатили денег за то, чтобы они изображали, что данное, не знаю, сливочное масло самое сливочное вообще из всех возможных сливочных масел. То есть и то не совсем правда, да, это некое изображение действительности. Я принципиальной разницы не вижу. Моя позиция.
Хорошо, спасибо.
Меня оскорбляет сам факт показа мне рекламы, например. Кинуть-то они сгенерируют.
Религиозные чувства твои оскорбляют?
Да, да, да.
Так, а там был вопрос по сети.
Если видно, что прям пост какой-то текст
написан. Если видно, что пост, текст написан вот прям, ну и прям вот этим форматом, ну вот.
А чем это отличается от живого копирайтера, которому платят немножко денег? Ну вот принципиально. То есть у нас есть человек, который зарабатывает себе небольшие деньги за счет того, что пишет какие-то не очень интересные тексты, ни ему, ни окружающим. И это на самом деле скорее, на мой взгляд, грустное устройство нашего общества, что у нас в обществе есть место для того, чтобы генерировать большое количество не очень хороших текстов. Но это объективная реальность, поэтому как-то ожидать, что и ее поменяют в этой части, мне кажется, не стоит. Просто удешевить.
А вот не будете ли вы, условно, отписываться от автора или снизится уровень доверия к нему, если он начнет из того, чтобы сам писать, посты пихать, там вот, ну, вот это сгенерировано, просто, ну, вот я это когда вижу, мне сразу неприятно, это видно, во-первых, и это плохо читается очень часто.
Я вам страшно скажу, вам часто не видно, да, то есть есть люди, которые генерируют, и этого не видно. И на самом деле это вопрос отношения к тому, что конкретный человек делает, да, вот если ты что-то пишешь, да, для других людей, да, чтобы людям показать, если ты относишься ответственно, то ты с помощью ИИ, без помощи ИИ, ты сделаешь хорошо. С помощью ИИ, может быть, несколько быстрее. А если тебе наплевать, то ты с помощью ИИ сделаешь что-то такое. Ну, собственно, вот мы то же самое говорили про программистов. У хорошего программиста ИИ пишет хороший код. У плохого программиста ИИ пишет плохой код. Вот то же самое. У нас следующая довольно интересная новость. Она на самом деле не очевидна, я думаю, коллегам, потому что об этом никто не задумывается, но я на всякий случай проясню ситуацию. Есть такая компания, называется TSMC, Taiwan Semiconductor Company. Вот эта вот тайваньская компания, она развернула производство по техпроцессу 3-нанометровому, это почти самый хороший, который сейчас есть, в Японии. Вопрос почему? Да, то есть все слышали, наверное, про то, что TSMC развернуло производство в США, а вот теперь в Японии. Ответ здесь очень простой. Дело в том, что немногие осознают, но на Тайване огромное влияние имеют не США. Влияние номер один там, вообще говоря, имеет Япония. Потому что исторически Тайвань был японской колонией, там очень большие тесные связи с Японией. У них там одно время министр был с японским гражданством, если я ничего не путаю. И у них действительно это большие связи, и в этом смысле они как раз, мне кажется, пытаются сохранить эту технологию, передав ее вот в Японию. Потому что если ее передать только в США, большой шанс, что на Тайване больше ничего интересного для США не останется.
Я знаю, что думаю? Я думаю, что все же эти технологии, они не в вакууме, то есть там есть корпусирование микросхемы, есть производство памяти, есть производство реагентов для него. И сейчас оно все в Юго-Восточной Азии сконцентрировано. И логистически, если уж утащить все это производство в Штаты, то и производство всех этих химикатов и так далее надо строить в Канаде, ну, в общем, наверное, Азии будет неинтересно. То есть тут чисто логистически удобно иметь рядом.
Ну, я согласен, что логистически удобно медианом, но я про то, что, как мне кажется, люди пытаются сохранить технологию, не передавая ее целиком в США, да, то есть не разрушить монополию в этом смысле. Потому что, как я понимаю, сейчас политическую обстановку США пытается монополию, ну, или восстановить, если хотите, или сохранить как-то так, да, а тут она разрушается несколько.
И через 20 лет мы увидим новый Pearl Harbor.
Надеюсь, нет.
Ну, тут я считаю, что Дима Валентин прав, потому что это вопрос комплексный. С одной стороны, инфраструктура, логистика и так далее, с другой стороны, политически, так еще и рядом Китай. То есть это же не Китай уже отдавать, да, с Тайваня, по-моему, так понятно, напряженности. Вот, поэтому, да, это и вопрос сохранения монополии, и вопрос удобства, и тесно политических дружеских связей с Японией. Кстати, Клим Сан-Джуков, если кто-то смотрит такую историю, вообще шутит, что японцы всегда считали корейцев и тайванцев, ну, тоже японцами, просто какими-то, ну, сбившимися с пути. Да, такими. И поэтому, ну, раньше действительно Японская империя владела этими островами, и было.
Но я считаю, что она была в Благовещенском периоде.
Это 100%.
А там, опять же, Китай рядом. Вот в чем проблема. Они там перейдут через границу и все. И Даманский полуостров, как ты говоришь, второй. А не Перл-Харбор будет.
Надеюсь, тоже не будет. Новость у нас изначально на китайском, поэтому перевод машины не обессудьте. Соответственно, некие китайские товарищи проверили лучшую, наверное, самую большую, самую известную конференцию по искусственному интеллекту, New IPS, она сейчас называется, 24 года. Там было 4000 статей, и, соответственно, они обнаружили, что почти в сотне статей там не было, ну, как бы было обещано выложить код, и не было выложено. На мой взгляд, то, что таких статей всего сотни, это огромное достижение, на самом деле, потому что из 4000 они там обнаружили, что 2600, по-моему, там есть цифра, неважно, вот 2400. 2400, соответственно, статей, все нормально, выложили код. То есть у нас больше половины, да, там получается сколько, 60% статей выложили код, и все хорошо. Я считаю, что это огромный успех, если по-честному.
Слушай, ну я на самом деле далек от академии. Я думал, что это есть такая традиция. Статья выходит, после чего все материалы сжигаются, весь код забывается.
Именно. Именно. Вот ты самую суть уловил. Так по-другому же оно не может работать. Иначе как же... Как же научную преемственность поддерживать? Ну, то есть, если что, мы шутим, да, если кто-то вдруг не осознал. Соответственно, идея в чем? Что, к сожалению, в академии очень часто какой-то важный код, да, даже на такие топовые конференции, пишется каким-то аспирантом-студентом, которому, вообще говоря, надо просто диплом защитить, и все, и гори на огнем. И поэтому код теряется, теряются очень важные результаты, и потом все это надо переизобретать, да, сделать заново. И это на самом деле большая потеря. На этой конференции, собственно, на конференции NIRIPS, еще на нескольких крупных, пытались сделать я забыл, лет 5 назад, по-моему, это было, или 7 лет, они пытались сделать специальные соревнования по тому, чтобы воспроизвести статьи. И, ну, как вы понимаете, потому что сейчас про эти соревнования никто не слышал, они просто не удались, да, никто на них не явился.
Кстати, в том году, по-моему, это не КНИПС, НИПС, на кабеле они делали по онлайнингу 2 года назад. Кстати, весьма успешно сделали, там ребята воспроизвели статьи, хорошие результаты получили. Кстати, в России у нас есть пару людей, которые стараются это продвигать. Но в целом, я считаю, действительно хорошее. Вот я вспомню нашу коллегу Алену Финокену, она меня приучала статьи писать. Хорошая дисциплина написания статей и этика написания статей, что ты выкладываешь код. То есть то, что ты показываешь на бенчмарках, все-таки по-хорошему должно быть воспроизведено. А как это не воспроизвести, если ты не выложишь код воспроизведения?
Это правда, но, ну, объективная реальность такова, что максимум воспроизводятся самые хайповые статьи. А вот статьи, которые менее известны, никто воспроизводить не будет, потому что это никому не нужно, ну, по-честному. К сожалению, вот мы живем в том, что да, у нас достигаются какие-то результаты, и мы очень быстро, мы как человечество, забываем, как мы их достигли. И это на самом деле показывает некую нищету вот всего ИИ, который нас окружает, потому что как мы этого достигли, мы, в общем-то, не совсем в курсе. Да? То есть мы в какой-то момент можем забыть, как мы пришли в эту точку. Это значит, что мы не сможем этого воспроизвести.
И причем в истории такие моменты уже бывали, да, там катастрофа бронзового века, темные века. Как бы там тоже люди немножко откатывались назад.
Давай мы не будем обсуждать, иначе у нас никакого не хватит. Я думаю, что у нас будет еще одна новость, которую я хотел обсудить с самого начала. Эта новость, она как раз про память. Если кто-то не знает, я думаю, все слышали, что сейчас очень большой кризис на рынке памяти, потому что всю память выкупают под дата-центры, и памяти не остается вообще на обычные компьютеры в принципе, да, то есть ни на видеокарты, ни на компьютеры, ни на что. И получается, что очень большой дефицит вызвал то, что цены, по-моему, в 3 раза подскочили уже, и еще, видимо, подскочат в течение этого года в несколько раз. А вот тут произошло то, что, в общем-то, все ждали. Ну, по крайней мере, я точно ждал, я думаю, многие тоже ждали. Все были в курсе, но делали вид, что это не происходит. Китайские товарищи, у них есть свое производство памяти. Да, здесь надо немножко отойти назад. Не все знают, но вообще-то память в мире делают 3 компании. Это Samsung, всем известный в Южной Корее, это Phoenix, и третью я забыл, она тоже на Тайване. И эти 3 компании, в общем-то, фактически монополизировали рынок. Но у китайских товарищей есть свой рынок памяти, который был до последнего времени совершенно никому не нужен, просто потому что памяти всем хватало. И тут оказалось, что памяти не хватает. А у китайских товарищей, в общем-то, пожалуйста, мы вам сделаем сколько хотите, но, может, она там не супер такая, супер современная, как была, но вот такая же. И она в 3 раза дешевле, в 3 раза, да, то есть, если вспомнить, что память подорожала в 3 раза, то есть она просто по нормальной цене. И это, на самом деле, довольно большой переворот в сознании, потому что раньше все пытались игнорировать существование китайской памяти, да, ну, кроме каких-то, скажем так, маргиналов. А теперь уже даже серьезные компании вынуждены просто идти на поклон китайцам и ее закупать. Вот так.
Там есть деталь одна. Компания под американскими санкциями, поэтому не только лишь все могут покупать у нее память. Вот, мы можем. Но мне кажется, что тут самый большой шок для потребителей был тот, что ну вот сейчас эти снизили, а ведь следующие тоже могут скинуть. И где же те сверхприбыли, в которые мы вложились? То есть реально возможно, что цену на память просто спекулятивно накручены тем самым консорциумом производителей памяти, типа они решили, а куда они денутся?
Вот. Нет, в целом так и есть, да. Но тут вопрос в том, что теперь санкции играют против, собственно, индустрии. Они всегда играли против индустрии, но там это можно было игнорировать, а сейчас уже игнорировать не получается.
Теперь они играют против американской индустрии.
Да, вот в этом-то и проблема, да, что как бы змея укусила себя за хвост. И эта ситуация несколько новая для рынка. Посмотрим, к чему это приведет. Я считаю, что это приведет к развороту некоторому в понимании многих компаний, насколько санкции вообще в целом нужно соблюдать, давай так скажем, аккуратно.
А следующим моментом пойдет внезапно, что будет дефицит видеокарт, и внезапно китайские видеокарты тоже в чем-то неплохие, и откроют дополнительные.
Ну да, мы уже это на каком-то мостике обсуждали, и такое действительно много где есть.
Можно вопрос?
Да, конечно.
А вот в начале обсуждения этой новости вы сказали, что цены, вероятно, еще подрастут несколько раз. Ну, это ваше утверждение было в начале новости. Вот, и сейчас ввиду того, что вот есть эта китайская память, как вы думаете, все-таки будет это повышение, ну, будет ли расти цена, и то есть все будут соблюдать санкции, или, соответственно...
Посмотрим. То есть я считаю, что цена все еще будет расти, но количество людей, которые, ну, людей в смысле компаний, которые будут обращаться под этой санкционной китайской памяти, оно будет увеличиваться. Просто из-за того, что как бы, если вы ставите очень высокий барьер, найдутся те, кто захотят этот барьер туннелировать, да, они захотят его как-то обойти. И чем больше будет расти цена официальная, да, официально такой доступной памяти, потому что ее все меньше и меньше в доступе, собственно, рынок сам уменьшается, тем больше людей будут думать, ну ладно, мы закроем глаза на происхождение этой памяти, пусть даже санкции, ну мы сделаем вид, что мы не знали, где ее купили. Да, ну какой-то мужик подошел на рынке и предложил память купить. Я говорю, она кошерная, она говорит, кошерная. Ну, значит, я верю, ну как-то так.
Да, и появится много, скорее всего, мелких торговцев, слово челноков, которые будут ездить.
Прямо в чемоданах будут возить.
Потому что чем попасть под санкции, у тебя больше вероятность, тем больше ты компанией являешься более известной, у тебя больше вероятность попасть под удар. А если это такая маленькая компания, там и таких сотни, которые ездят туда-сюда, от границы до границы, возят эту память китайскую, санкционную, ну никто не будет разбираться, когда все нормально.
Ну, в целом, да. То есть я думаю, что американская индустрия оказалась примерно в том же положении, что и российская. Ну, вот, отчасти.
Слушай, пока вы говорили, у меня бизнес-план сложился, у меня знакомые в Китае, в Мексике, в Штатах.
Так ты можешь, да, Дима, небольшой процент, и я закрою на все глаза. Давайте мы обсудим последнюю новость. Она тоже достаточно важная. Важная она в том плане, что она про то, что на самом деле ИИ действительно проникает, причем проникает все время и вокруг нас. Да? Он будет все больше и больше, как электричество. Да? Вы же не задумываетесь, что сейчас нам светит электричество, что вентиляция работает с помощью электричества, и все на свете тоже работает с помощью электричества. И ИИ будет примерно как электричество, он будет везде. И к чему я это? Я к тому, что то, что из российских компаний утекают данные, поверьте мне, утекают не только из российских компаний, утекают везде. Просто у нас это вот сейчас важно, потому что они утекают за границу. Да? Это проблема, которую нужно решать, но проблема она не в том, что нужно все запретить и за границу ничего не отправлять, а нужно как-то перенаправить потоки уже, чтобы утекало куда-то в нужное нам место, а не за границу. Вот и все.
Успех. Серьезно? Нет, вот я просто начал думать про ядро, пакет яровой, где ты сидела, чтобы утекало на сервера. Нет, ну вообще, это 152 ФЗ, там же еще есть такой, да, у нас оперс данных и так далее.
Да, да, понятно.
Корпоративной собственности интеллектуальной. И я вот читал лекцию по радио, у меня приходили малые предприниматели, средний бизнес, прямо в лоб спрашивали, Александр, что делать, потому что у нас нет своих моделей, у нас нет даже инфраструктуры, чтобы развернуть модели из open source. А есть 152 ФЗ и прочие законы, которые NDA, веб-тайна, инсайдерская информация, оперс данные, а мы все сидим там в CloudCode, в ChatGPT и через них решаем свои рабочие задачи. И вот вам и утечка данных.
Нет, Сбер как раз в этом плане пытается людям помочь, да. И выпускает свой там гигакод, да, и все на свете.
Да,
да, но давайте будем объективны, все-таки несколько меньше качеством, да, чем Cloud. Но, тем не менее, если вы хотите соблюдать закон, а вы, вероятно, хотите соблюдать закон, то нужно пользоваться разрешенными решениями. Не обязательно от Сбера.
Есть МТС, есть Яндекс,
есть еще какие-то, есть многие. Да, уже достаточно много компаний, которые пытаются на рынке конкурировать вполне себе.
То есть проблема в том, что внедрение идет в обратном порядке. Не начальство решило что-то внедрить, а сначала сотрудники серии начали использовать ChatGPT и...
Не думая о последствиях.
Клод, да. Да нет, думая о последствиях. Но последствия будут потом. Вот, платить придется потом. А контора, ну ладно, вот вам от щедрот Аламу, и на ней поднят Квен Третий. Плодитесь и размножайтесь. Все говорят спасибо и пошли в CloudCode. Ну, как бы вот предсказуемо это все.
Не, это предсказуемо, но это все просто про то, что нужно создавать какой-то сервис, который будет служить некоторой заменой. Да? То есть общедоступный сервис. Кстати, я уже видел, по-моему, первый общедоступный сервис, похожий как на CloudCode в России. И не по качеству, конечно, я имею в виду, по именно функционалу. Но посмотрим. Я думаю, что это все должно привести именно к этому. То есть будут закрывать возможность для утечки. Пусть будет утечка внутри страны, это менее страшно.
Слушай, ну, QN-код можно с локальной моделью запускать.
Да, да.
Ну, будем надеяться.
То есть мне кажется, что эта проблема еще и не только, скажем так, руконогость безопасника, да, и не только своевольность сотрудников, которые почему-то вместо того, чтобы ходить строем в пилотках, они используют зарубежные ЛМ-ки. Тут проблема организационно-техническая. То есть где-то организации не могут предоставить нормальные инструменты, вот, но бежать надо быстрее соседа.
Ну и тут да, вот эта проблема, которая объективно не решена. Как ее решать, пока не знаю.
И тот, кто сможет ее решить, тот будет богат и счастлив.
Аминь. Так, я считаю, что на этом можно заканчивать. Большое спасибо, что все вы присутствовали, задавали вопросы, было интересно. И, наверное, что можно сказать? Если вам было интересно нас послушать, у нас в конце есть специальный QR-код. Там есть все наши площадки, можете подписываться на... и слушать наши подкасты еще и потом. Вот. Всем спасибо и всего доброго.
И пишите, спрашивайте.